Во имя Отца и Сына и Святаго. Притчу, которую мы только что услышали из Святаго Евангелия, мы с вами знаем хорошо и неоднократно слышали. Содержание ее вкратце можно передать таким образом. Один человек, собственник, имел большой участок, на котором рос виноград. И он хотел передать его людям, которые бы там работали, получали для себя какую-то пользу. Ну и, конечно, платили аренду своему арендодателю. Он так и сделал. Но когда пришел срок возвращать долг, эти работники виноградники отказались это делать. Конечно, этот господин мог наказать их. Конечно, он мог использовать такие средства, которые сразу бы позволили ему получить его собственность обратно. Но он решил поступить по-другому. Он послал своих помощников. Послал для того, чтобы они, поговорив с этими работниками, убедили их поступать по чести, по совести. Ну, просто по-человечески. Что сделали эти работники? Они просто взяли и убили этих посланников. Такое страшное преступление совершили. Тогда этот собственник посылает еще одних. С теми же произошло то же самое. И тогда, вместо того, чтобы наказать этих преступников, наказать этих бесчестных и бессовестных людей, господин отправляет того, кто был для него самым дорогим, его сына. Он надеялся, что эти люди, поняв душевный порыв этого собственника, этого господина, что он к ним послал самого дорогого своего человека, наконец-то отдумаются и поймут, что он к ним относится очень хорошо, что он печется прежде всего о них, и не о том, как получить свой доход, нет. Но и это не произвело никакого действия, а даже наоборот. Люди, которые увидели пришедшего к ним сына, решили между собой поступить таким образом. Посовещавшись, пришли к выводу: это последний, кто может от нас требовать что-то и просить. Он наследник. Если мы его убьем, все, что было передано нам во временную собственность, будет нам принадлежать постоянно. Вот такой вывод они сделали. И Христос больше не продолжает эту притчу и спрашивает своих учеников: как вы считаете? Как по-вашему, что сделает этот господин? И апостолы ему отвечают: накажет этих бессовестных и бесчестных людей. Так оно и произойдет. Говорит Христос. Так оно и произошло. Мы с вами знаем, часто слыша эту притчу, о чем она. Но как любые другие слова Господа Иисуса Христа, они многозначны, они многоплановы. Любое слово Спасителя, любая притча, любой рассказ, любое поучение, оно настолько глубоко, что исчерпать его содержание невозможно. И вот здесь мы можем тоже другой аспект этой притчи увидеть, услышать и попытаться понять. Мы все время говорим о том, какие бесчестные, бессовестные эти люди арендаторы. Да, действительно, это так. Мы говорим с вами о том, насколько терпелив и человеколюбив господин этого виноградника. И действительно, это так. А теперь давайте на минуточку поставим себя, на минутку хотя бы, на место человека, не который работал в винограднике, нет. Не который посылал посланников к ним, тоже нет. А на место его единственного сына. Наверное, это был молодой человек. Наверное, он воспитывался в очень хороших условиях, возможно, в достатке. Ведь его отец был господином многих виноградников, а это большой доход. Наверное, он воспитывался в любви. Наверное, он понимал, что он теперь наследник всего этого состояния, и ему предстоит большая жизнь, создать семью, завести детей. Наверное, он понимал, что ему придется стать состоятельным человеком, таким же, как его отец. Перед его мысленным взором разворачивалась большая перспектива жизни. Трудись, обзаводись семьей, живи, радуйся, будь состоятельным человеком, получай от жизни все. Вот такие планы перед его взором мысленным, возможно, и скорее всего разворачивались. И вот тут, неожиданно для него, его отец призывает его и говорит: ты знаешь, вот я послал одних своих посыльных к этим арендаторам, и они их убили. Послал других, тоже убили. Я не знаю, что произойдет с тобой. Возможно, с тобой произойдет то же самое. Но я надеюсь, что, увидев, что я послал тебя, эти бесчестные люди раскаются, что они поймут, что совершают преступление. И в конце концов вернуться к честной жизни, праведной жизни. И у меня не будет необходимости их наказывать. А возможно, этот господин сказал своему сыну: я люблю этих людей, несмотря на их пороки, точно так же, как тебя самого. Возможно, и такое было, мы не знаем, как происходил этот разговор. И вот представьте себе, что этому молодому человеку, этому сыну, приходится принимать решение. И мы знаем, какое решение он принял. Евангелие ничего не говорит о том, как этот разговор происходил, но Евангелие ничего не говорит о том, что этот сын отказывался, уговаривал отца: не посылай меня туда. Мне жить хочется, я молодой, у меня перспектива какая, у меня жизнь вся впереди. Не посылай меня на смерть. Ничего Евангелие не сказал. Значит, смолчал сын и покорно, абсолютно смиренно подчинился своему отцу. И пошел, и с ним произошел такой печальный, трагический, страшный случай. Не только приносит жертву господин этот сына своего, хотя это очень страшно, но и сам молодой человек, сам сын себя самого приносит жертву этим людям. Мы прекрасно понимаем, о ком и о чем идет речь. Любая притча – это указание, явное или неявное, на конкретных людей, на конкретные обстоятельства. Любая притча – это указание нам задуматься о чем-то очень важном. Мы все с вами православные христиане. Мы все с вами верим в Бога. Мы все с вами стараемся жить, каждый по-своему, но стараемся жить по заповедям Господним. Мы собираемся в наши храмы, мы очищаем души свои в таинстве исповеди и покаяния. Мы причащаемся тела и крови Христовой. Мы становимся ближе к Богу и хотим после смерти войти в Царство Небесное. И правильно делаем, что хотим, потому что это наш дом. Оттуда мы ушли и туда должны возвратиться. Но как часто, дорогие братья и сестры, нам не хватает сил для того, чтобы сопротивляться огромному количеству искушений, которые обрушиваются на нас, даже не ежедневно, а ежеминутно, ежесекундно. Таких только искушений мир, окружающий православную церковь и православных христиан, нам не изобретает. Каких только тяжестей и трудностей дьявол, враг рода человеческого, нам не посылает. им же не с числа. Каждый из вас может их перечислить. И будет большущий список. Что может помочь нам сопротивляться, твердо стоять на своих христианских позициях? Любовь ко Христу. Не просто какая-то абстрактная вера, а еще раз повторяю, любовь ко Спасителю нашему, Господу Иисусу Христу. А вот эта любовь, она просто так не появляется. Господь дает нам видеть ее. Господь дает нам себя. Господь помогает нам ежедневно. Но какой-то путь для того, чтобы эту любовь, Господню любовь в себе побудить, мы должны пройти сами. Мы что-то должны сделать, чтобы возгорелась у нас в душах любовь к Спасителю. И вот одним из таких средств есть память, воспоминания. Воспоминания о том, что сделал для нас Господь Иисус Христос. Какими страшными, невообразимыми страданиями и муками пришлось заплатить Ему за то, чтобы мы, православные христиане, сейчас стояли в этом храме, читали Божественное Евангелие, маленькими-маленькими скорбями, ничтожными совершенно по сравнению со страданиями Спасителя, могли входить в Царство Небесное и спасаться. Посмотрите, сколько икон православных храмов, сколько святых, а ведь все это люди, такие же, как и мы. Этих людей мы знаем, а сколько мы еще не знаем, кто вошел в Царство Небесное. Они неведомы никому, кроме Господа им самим. Не знаем мы, а их даже не тысячи, не десятки тысяч, миллионы. И вот все эти люди вошли в Царство Небесное и уподобились, сподобились прекрасной жизни благодаря страданиям Спасителя. Мы знаем, о каких страданиях речь. Нас с вами ждут то же самое, ждет то же самое. Жизнь с Богом, со Христом. Такая жизнь, о которой мы даже представления здесь на земле не имеем. Помните, что сказал апостол Павел. То, что Господь приготовил любящим Его, любящим, не просто верующим, любящим Его. На земле ни ухо не слышало, ни око не видело, и на сердце человека тому не всходило. Что приготовил Господь, повторю еще раз, любящим Его. И вот перед нами, дорогие братья и сестры, еще и еще раз. Евангелие раскрывает и напоминает нам о том, какими страшными страданиями куплена наша свобода и наше будущее блаженство и пребывание наше и в этом храме тоже. И нам остается только одно. Не просто помнить сухим разумом. И притча об этом нам сегодняшняя напоминает. А складывать это воспоминание в сердце своем и не глубоко, а так, чтобы, взглянув на икону Спасителя, сразу же сердце наше из своих глубин, из своих сокровищ, в сознание наше посылало это воспоминание страдания. Вот мы видим Спасителя и тут же вспомним, а как Он пострадал-то за нас. Вот мы видим Его рожденного, икону Рождества Христова, и сразу вспоминаем, что этот Богомладенец затем будет страшнейшим образом казнен. Эти маленькие ручки будут пробиты страшными острыми гвоздями, и эти ножки тоже. Вот мы видим преображенного Господа Иисуса Христа, во всей славе сияющего. И тут же мы должны вспомнить, что через несколько дней этот величественный образ Спасителя, сверкающий и сияющий, совершенный, будет истязан, будет поруган, будет осквернен, оплеван, оскорблен и возведен на крест. Да, конечно, нас ждет с вами Царство Небесное, и мы должны радоваться этому, но всегда помнить, какими страшными страданиями Спасителя было это все для нас приготовлено и какими страшными муками было нам предоставлено и дано. Этому, дорогие братья и сестры, учит нас сегодняшняя притча. И если у нас будет желание, а оно должно у нас быть, и есть безусловно, читать Евангелие ежедневно, вдумчиво, нам будут открываться такие удивительные тайны, такие божественные откровения, которые будут давать нам возможность идти по пути спасения. Потому что Евангелие – Слово Божие, где Господь не говорит нам о себе, а раскрывает нам самого себя. Раскрывает свою любовь через свои страдания, раскрывает нам себя самого и дает возможность еще здесь, на земле, до Царства Небесного, приобщиться и к Его жизни, и к Его смерти, и к Его славному воскресению и блаженству. Аминь.